Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. Дорогие наши слушатели, сейчас в нашей студии актриса, преподаватель Екатеринбургского театрального института Наталья Войтовна Гаранина. Здравствуйте,
Наташа. Здравствуйте.
Мы не виделись какое-то время. Я очень рада нашей встрече, очень искренне рада. И как вы, Наташенька, жили этот год? Что произошло в вашей творческой жизни, в вашей личной жизни? Какие переживания? Чему вы, может быть, научились? Какие вы выводы сделали из сегодняшней жизни, из процессов, которые мы видим?
Ну, в моей жизни многое поменялось. Надо сказать, что год был очень непростой. В связи с этим ковидом я тоже переболела и тяжело перенесла это заболевание. Когда все это случилось, в феврале-марте прошлого года все это началось, вот ровно год прошел, мы, конечно, выехали сразу в деревню, мы были в деревне, все это пытались там скрыться, в Дегтярке мы были, и это было, ну, просто страшное ощущение, что все остановилось, все вокруг остановилось. Я не могла понять, где я, что происходит, что мне с этим делать. У меня было столько работы, 2 театра, институт, работа в инклюзивной школе. И вдруг ничего, мне не надо никуда идти каждый день. Вот просто, знаешь, такое ощущение, что вот как птица, она летела-летела, и вдруг полет прервался. У меня очень сильная депрессия была, я не знала, как жить. Я так привыкла сильно много работать, и у меня такой очень график заполненный, и время летит быстро, и вдруг все так остановилось. Такая была переоценка своей жизни, своих ценностей. Вообще в стране многое остановилось, и думалось, зачем нам это все, зачем нам такое испытание, наверное, послано. Мне кажется, что я больше отнеслась к этому как к какому-то испытанию. Почему так вот получилось? Чтобы люди одумались, задумались, куда мы летим, надо ли так спешить, может быть, что-то надо отбросить, что-то не нужно в этой жизни. Ну, вот встряска была очень сильная, очень сильная. Особенно меня сильно потрясло вот это все преподавание онлайн. Я глубокая противница всего этого, потому что студенты, ну, я вот педагог театрального института, особенно театрального института, потому что как преподавать мастерство онлайн, я так растерялась, я не могла придумать, речевики быстро как-то нашли себя в этом, ну, может быть, да, но вот практические предметы, танец, сцендвижение, мастерство еще раз, это было нереально. Это абсурд.
Это невозможно.
Потом начались дипломные спектакли онлайн. Они сдавали дипломы в этот раз. Спектакли не игрались на площадке вот вживую. Были показаны просто комиссии дипломной записи. А потом еще абсурднее. Прием!
Самое интересное,
набор онлайн.
Представляешь, Наташ, самое интересное во все в это поверить, что жизнью мы как бы должны жить. И развивать ее дальше.
Нет, это ужасно. И я не представляю, вот если бы, допустим, это продолжилось, много же шло споров про то, что перейти к обучению в школах и в институтах онлайн. Нет, я глубокая противница, потому что они все равно, они недополучают вот такого живого общения с педагогом. Его ничем не заменить, ну, через компьютер,
слушайте, ну,
не знаю.
Говорят, нам же ведь пытаются очень убедить нас в том, что, но ведь живут же западные страны.
Да, так. Может быть, это современно, может быть, я не современный человек и к этому не привыкла, но я вижу...
Мы результаты видим.
Я вижу у студентов видим. Результаты. Да, да. То, что они так-то, извините меня, на таких-то лекциях не больно воспринимают всю информацию, которую несет педагог-теоретик. А вот так, да еще сдавали они ведь тоже онлайн эти экзамены. Не знаю, это, что это, у них там в мозгах вообще осталось.
Это, знаете, это ведет к такой деградации вот внутренней.
Да, психики, я согласна.
Человека, вообще всех его процессов. Ведь недаром мы сейчас вот вспоминаем, кто-то один из моих гостей сказал, что происходит, я уже употребляла этот термин, трансформация человеческого сознания. Вот оно как бы так оно идет.
Да,
чем
да,
тупее, тем лучше. Тем лучше. Только давайте мы будем верить во все это, что это все прекрасно. Мы бы верили, если бы мы не видели вот этих результатов, которые мы видим сегодня в наших детях. Можно было поверить. И мы бы, может быть, и как бы все это съели и не сопротивлялись. Но когда мы видим, как наши дети мучаются и как они учатся в кавычках, и как заботятся о них, как бы все.
Знаешь, Женя, вот
говоря,
у меня многие не смогли учиться. У меня, по-моему, двое или трое студентов, они просто не готовы. Они пришли после школы, и вот это вот онлайн-занятие, они ведь требуют огромной силы воли. Если бы ты с самого начала, ну, как бы пошел в первый класс, и у тебя не было другой возможности, вот ты бы учился только онлайн, наверное, бы ты уже на это был настроен, ты бы это принимал, воспринимал, и другой, ты бы просто другого не знал. Ты бы знал
вот
только...
Человеком.
Да, ты бы был другим человеком.
Ты уже был бы не человеком.
Наверное, роботом, который воспринимает все через компьютер. Но они не смогли, потому что надо себя заставить. А заставить это очень, не знаю, не каждый может. Не каждый может. И вот кто-то не смог учиться онлайн.
Пришлось уйти из института.
Да, они ушли из института. Mm-hmm. Они ушли, покинули мою группу. Вот такая вот история. А онлайн-творческие профессии, это вообще, это я считаю, это абсурд, это нереально. Нереально. Не для нас. Вообще, ты знаешь, если бы такое обучение, ну вот как я сказала, было бы с самого начала и не было бы другого, мы, наверное, вырастили бы поколение каких-то роботов.
Идиотов, Достоевский говорит.
Наверное. Ну, не знаю, я против онлайн-обучения. Вот это вот я вынесла один урок из пандемии. Второй урок, вот то, что, наверное, не надо спешить лететь в этой жизни, торопиться. Надо, наверное, какие-то остановки, наверное, должны быть для переоценки. Вот, что еще? У меня так в жизни получилось, что я... Рассталась с театром кукол. Но, как говорят, вначале я очень сильно по этому поводу переживала. Была такая-то просто трагедия. Но,
потому
с другой стороны, как говорится, нет худа без добра. И как, что, вот честное слово, я так в эту пословицу верю, что не делается все к лучшему. Потому что я очень и всегда хотела вернуться к Николаю Владимировичу Калиде. Я не могла просто пойти и его попросить. Ну, вот не могла переступить. Мне всегда хотелось туда вернуться. И вдруг, когда вот это все случилось, он сам мне написал, сам пригласил и сказал: «Наташа, чего ты там мучаешься? Иди ко мне, у меня для тебя куча работы». И я просто счастлива. Я так счастлива, что я вернулась в этот театр. И у меня действительно там... Я за этот период, вот я пришла к нему, в августе начался сезон, я где-то чуть позже пришла, в начале сентября, и вот сезон почти заканчивается. 7 премьер я сыграла. Ну, где бы я еще такое смогла? И не просто какие-то проходные роли, а вот «Не включай блондинку», главная роль. И прекрасный спектакль мы поставили, «Овца Божья», это его пьеса о матери как раз. Я там играю такую маму в возрасте, которая очень беспокоится за судьбу своей непутевой дочери, бизнес-вумен, которая вот за этим всем, у нее нет ни детей, ни мужа, ни семьи, и вот она занимается только вот этим вот продажами. И мать, конечно, переживает и хочет дочери другой судьбы, какой-то благости жизни, чтобы она понимала, что в жизни не только это есть. Вот об этом. Прекрасная работа, я считаю, хороший очень спектакль получился, такой трогательный. Вот. Ну и еще я хочу сказать о своей работе в инклюзионе. Это для меня вот самое такое, то, что у нас была такая остановка в нашей жизни. Мы во время пандемии, конечно, не могли заниматься. Это не есть хорошо. Мы потеряли тоже кого-то из участников. Прошла такая смена людей немного в коллективе. Ну, потому что полгода не заниматься, это очень проблематично. Но мы все-таки, слава Богу, вернулись к нашей работе, вернулись к нашему обучению. У нас это школа. Я считаю, что это не просто вот такой театральный коллектив ради того, чтобы делать спектакли. Это обучение, они там учатся вместе со студентами, учатся существовать на театральной площадке. И мы заканчиваем работу над нашим спектаклем, который у нас получился, растянулся на 2 года. Это пьеса Олега Багаева «Марино поле». Тема это военная. Я назвала это такую... женский хор, как бы назвала это, потому что это о женщинах. Там по пьесе 3 героини, но у нас их много. Это о женщинах, которые остаются верными своим мужьям, братьям, отцам, которые ушли на войну, и как они их с этой войны ждут. Вот на эту тему спектакль. Вот еще что я могу сказать, что последнее время меня очень интересует и волнует вот такая тема, Женя. Вот эти люди, это сложный разговор, эти люди, которые вот кто-то из них не видит совсем, у кого-то есть какие-то остатки зрения, они слабовидящие считаются. Есть у меня участники нашего коллектива, которые не слышат или слабослышащие, плохо слышат. Есть, которые и не слышат, и не видят. Называются они слепоглухие. И меня интересует, как к таким людям относится наше общество. Те, кто видят, и те, кто слышат. И особенно, как к таким людям относятся дети. И последнее время вот как-то мне приходится с этим вот сталкиваться. И мы даже проводили в библиотеке имени Крапивина, библиотеке для детей и юношества, такую встречу с детьми. Мы в своем инклюзионе попробовали сделать спектакль «Теневой». Это было очень, конечно, непросто, потому что... Но тут помогли наши студенты, которые направляли ребят. В теневом же там небольшой экран, надо точно попасть этой теневой куколкой, которая вырезана из такого пластика. И попасть надо очень точно в свет, чтобы тень была на экране. И вот мы пришли с таким спектаклем, у нас называется «Романтическая сказка». Мы сами ее там сочиняли, сами придумывали. Просто был такой набор с куклами. И мы сами придумали под этих кукол сказку. И я решила рискнуть. Я вот привела весь этот коллектив к детям разного возраста. Там были и маленькие, 4 года, и постарше. Вначале мы им дали раскрашивать этих кукол. Они из светлого пластика, прозрачного. Это было столько радости. И потом они конкретно отдавали эту куколку, значит, тому, кто будет с ней работать. И уже как бы начинали такое знакомство. И потом они уже за этого персонажа переживали, потому что они приняли в него участие, они его раскрасили, они его... Да,
можно сказать, родили.
Родили, да. И в конце мы дали им поиграть, там, выйти к экрану, дали им эту куклу. И вот такое вот единение получилось. И на этом мероприятии, не могу сейчас другого, не буду искать слова, мы познакомили детей вот с такой вот книжкой, которую написала сестра одной из участниц нашего коллектива. Она, вот эта участница, она слепая, Танечка Брагина, а сестру ее зовут Анна Подбуртная. Она написала вот такую книжку, а редактором книги выступила тоже наша участница Вера Семченкова. Вот. И это история совенка Лори или «Удивительная жизнь в темноте», про совенка, который родился слепым. И вот очень интересно, как дети, я читала им эту сказку, как они ее воспринимали, как они вначале такое было какое-то даже, я бы сказала, напряжение. То есть неожиданная для них была тема. Это там есть такое, обычно проводит наша Карапивенко, чайные читальни. И я там часто читаю детские книжки для детей. А тут выбрала такую тему, еще привела с собой целый коллектив таких не очень понятных, может быть, для них людей. Там и колясочники были. То есть, да, чтобы они понимали, что в мире не только есть вот то, что мы вот живем, видим, слышим, двигаемся, и все это для нас очень обычно, но есть другие люди. И что их тоже надо понимать и принимать. Главное – принимать. Вот про что я хотела сегодня говорить. Да, я одну главу хочу прочитать из этой книги. Во-первых, тут предисловие. Сейчас я из предисловия тебе прочитаю, а потом саму главу первую. Идея написания книги об удивительном и особенном совенке возникла у меня не случайно. Моя сестра Татьяна с рождения воспринимает этот мир на ощупь, звук и запах. Эта книга посвящена ей. Именно поэтому главный герой книги, маленький совенок Лори, по сути ребенок, максимально откровенный в чувствах и эмоциях, честный, добрый и открытый ко всему новому и к миру в целом. И читая историю маленького Лори, ты можешь посмотреть на незрячих людей, на их жизнь и даже на свою немного под другим углом. Вот, и сейчас я вам прочитаю первую главу. Наш маленький друг Лори родился 9 мая. По воле судьбы его жизнь так и состояла из больших и маленьких побед каждый день, каждую ночь и каждую минуту. Малыш вылупился из белого яйца. Оно ничем не отличалось от других, из которых появились на свет его братья и сестренка. Едва высунув клювик, Лори стал жадно ловить воздух. Ам-ам, ам-ам. И как только его белый домик треснул и разлетелся в разные стороны, Лори выкатился прямо на середину комнаты. Раздалось тихое «у-у, у-у». Совенок так неумело переваливался с лапки на лапку, что то и дело плюхался на пол. За ним с интересом наблюдали братья Тони и Гарри и сестренка Лира. Они уже научились чувствовать свое тело и твердо стоять на лапках, поэтому искренне хотели помочь младшему брату. Тони быстрее всех подбежал к Лори и поднял его. «Лори! Ты только посмотри, ты сам стоишь на лапках!» — восторженно заметил Гарри. В этот момент Лори открыл глаза. Вокруг него воцарилась тишина, словно все замерло. Все члены семьи смотрели на Лори с неподдельным удивлением. Странно было уже то, что с самого рождения перышки Лори имели причудливый окрас. Белые, коричневые, золотистые перья сливались в рисунок, напоминающий свежеприготовленный блинчик. А его взор был похож на ночное звездное небо, такое, как виделось за окном. Звезды в глазах совенка будто соединялись в целые созвездия. На свет появился необычайно красивый малыш с большими глазами цвета неба. К птенчику подошла мама Вера и нежно голосом сказала: «Сынок, посмотри на меня». Лори повернул голову в сторону мамы, ориентируясь на ее голос, и вытянул крылышки перед собой. Он пытался дотронуться до мамы. Их взгляды не встретились. Мама бережно обняла малыша. «Родной мой, я так долго тебя ждала!» Ночь в семье сов выдалась особенно тихая. Мама Вера поняла, что у них с папой Барри появился на свет птенец, которому предстоит всю жизнь прожить в постоянной темноте. И вовсе не потому, что совы ведут ночной образ жизни, а потому что он родился незрячим. До этого в их родном лесу только был один случай появления такого птенца на свет, но очень давно. Утром все совята легли спать раньше привычного времени, а Лори так и уснул в маминых теплых объятиях.
Дорогие наши слушатели, сегодня вы послушали первую часть беседы с актрисой Натальей Гараниной, преподавателем Екатеринбургского театрального института в цикле передач «Гость в студии». Продолжение следует.